Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. От верующих людей часто можно услышать, что христианство – это религия радости. И столь же часто эти слова сталкиваются с непониманием, а то и со скепсисом. Дескать, о чем вы говорите, если ваша религия в центр своего учения ставит покаяние, пост и вообще все, что связано с самоограничением и самоуничижением. Причем здесь радость, ведь радость – это полнота жизни, полнота бытия. Ответить на этот вопрос значит попытаться в нескольких словах объяснить, что такое христианство. А потому ответ здесь может быть только один – приходи и прикоснись. И тогда станет видно, что все и так, как ты до этого думал, и совсем иначе. Да, Христос начинает свою проповедь со слов «покайтесь». Но он же говорит: «Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах». Да, аскетический мотив самоумоления в христианстве важен, но его знает едва ли не каждая традиционная религия, и, стало быть, ограничивать свое «я» – это вполне естественно для любого человека, который так или иначе ищет Бога. Да, радость – это полнота жизни, но многое зависит от того, как понимать и радость, и полноту. Ведь есть разница между фразой «Будем есть, пить и веселиться» и фразой «Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах». Сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами поговорим о христианском понимании радости и о том, в каких парадоксальных и неожиданных формах она порой проявляется. Вот, например, вопрос милостыни. Намеренно огрубим. Что может быть радостного в том, чтобы отдавать другому свои деньги? К тому же такому другому, который непонятно на что их потратит, и вообще непонятно, не обманщик ли он. Вот как об этом размышляет современный греческий пастырь, архимандрит Андрей Кананос. Послушаем фрагмент аудиоверсии его статьи под названием «Все будет хорошо».
Есть бедные люди, простые души, которых их бедность научает помогать друг другу, быть смиренными и любить свою семью. Они связаны по рукам и ногам, их лица заплаканы, но на них запечатлена и сладость, рожденная этими слезами. Я видел бедняков, которым действительно можно было позавидовать. Я видел уличных попрошаек, отмеченных святостью и добродетелью, на самом деле. И ты даешь что-то такому нищему. Пусть и он ощутит нечаянную радость в жизни, почувствует себя хорошо от твоей любви и скажет: «Ах, ах, что за подарок я получил сегодня». У нас есть своя страничка в интернете, куда можно зайти и найти там архив всех радиопрограмм. Она называется «Страничка твоего духовника». И вот там до недавнего времени выкладывалось задание на неделю для всех тех, кто исповедуется нам. Например, на этой неделе 2 дня не смотреть телевизор, на другой неделе, в такой-то день, не выходить в интернет. «Это очень трудно», — сказала мне одна девушка. Я думала, что это будет легко, но у меня была такая потребность заглянуть в интернет, что я уговаривала себя не делать этого, так мне хотелось. Мы не говорим тут о тех, кто по работе связан с интернет-пространством и в силу своей профессиональной деятельности должен пользоваться интернетом. Мы говорим о тех, кто заходит туда ради развлечения, посмотреть новости, сообщения, провести время. Для них это задание оказалось трудным. Или другое упражнение – несколько дней не пить газированных напитков и не есть сахара и сладкого. Упражняться в дисциплине и воздержании непросто для любого. Один раз я написал следующее. «В четверг на этой неделе тому нищему, которого ты встретишь первым, выйдя из своего дома, без рассуждений, кто и что он такой и тому подобное, дай 10 евро. Без опасений и волнений, без разбирательств, ничего, и пускай он окажется воришкой, и пускай его специально кто-то посадил собирать милостыню, не выдумывай себе всех этих оправданий и предлогов, которые обычно мы себе сочиняем, чтобы в результате не дать милостыни никому. Так вот, сделай это. И само собой разумеется, что это же сделаю и я сам». И пусть никто из вас, говорю я, не думает запереться в этот день дома. Мы выйдем на улицу, найдем нищего, у светофоров, на улице, в метро, неважно где. Посмотрим, как мы справимся с этой задачей. И вот один человек мне рассказал о той реакции, с которой он столкнулся, и который был очень взволнован. Он написал: «Я такого не ожидал. Я получил большую милостыню, чем нищий, которому я помог. Первому нищему, которого я встретил, подал 10 евро. Положил ему в руку и ушел, не дожидаясь благодарности. Через минуту чувствую, как кто-то касается моей спины. Я понял, что кто-то шел за мной. Он хлопнул меня по спине и сказал: „Подождите“. Я обернулся и вижу того нищего. Вы, вероятно, перепутали и дали мне слишком много. Наверное, вы по ошибке вынули не ту бумажку из кармана. Это очень большие деньги, то, что вы мне дали. Я это понял, как только вы ушли. Нет, я дал тебе именно столько. Но, может быть, мне сколько-нибудь вернуть вам? Если хотите, я дам вам сдачу, а себе оставлю меньше. 1-2 евро. И в глазах этого бедняка было столько доброты. Это рассказал мне один из тех, кто проделал это упражнение в любви, и он так закончил свою историю. Я был очень растроган, когда увидел, что в мире есть доброта, есть на дорогах нищие хорошие люди, которые имеют в сердце любовь. Сейчас я припоминаю случай из моего детства. Мы немного уходим в сторону, но, быть может, это тебя немного отвлечет от того, что я рассказывал прежде. Я поведаю тебе одну замечательную историю о нищенке, которую встретил на Амонии. Площадь в центре Афин шумная и многолюдная, центр коммерческой и социальной жизни. Примечание переводчика. Она была вся замотана, как клубок, и, прислонившись к стене дома, просила подаяния. «Слушай, что приключилось с этой нищенкой. Как-то вечером я проходил там, а она продавала большие коробки со спичками. Красивые коробки, большие, внутри них было много спичек, необычные маленькие. И я говорю про себя: возьму этот коробок, наверняка послужит мне не один месяц. И останавливаюсь. А знаешь, зачем мне нужны были эти спички? Потому что тогда я принес домой лампадку. История, которую я тебе рассказываю, произошла давно, еще до моего рукоположения, когда я был ребенком. Я подумал, что куплю этот коробок со спичками и каждый вечер буду зажигать лампадку спичкой из него. Так я размышлял про себя. Так вот, подхожу я к этой нищенке, кладу ей в руку какие-то денежки, беру коробок и говорю: большое спасибо. Она поворачивается ко мне и произносит удивительные слова: когда ты будешь зажигать свою лампадку, поминай меня. Я киваю головой, в шоке оборачиваюсь и переспрашиваю: что вы сказали, деточка? Когда ты будешь зажигать свою лампадку, поминай меня. Так ведь именно для этого я хочу купить спички, говорю я про себя. Но она, откуда это ей известно? Спрашиваю: а как вас зовут? Как мне поминать вас? Что говорить, когда я буду зажигать лампадку? Меня зовут Мария. Я говорю ей: буду поминать вас. И даже не поинтересовался, откуда она знает, что этими спичками я буду зажигать мою лампадку. Я сказал лишь: хорошо. Как бы то ни было, в тот момент я почувствовал, что происходит нечто удивительное, и спросил: вы голодны? Она мне ответила: да, я очень хочу есть, но не могу купить себе еды. Почему? На те деньги, что я вам дал, вы можете купить что-то поесть. Она ответила: не в этом дело. Когда я прихожу в магазины по соседству, меня из них прогоняют, даже тогда, когда у меня есть деньги. Мне говорят: ступай прочь из магазина, потому что ты портишь нам вид, к нам заходят люди достойные, они могут увидеть тебя. так что нечего тебе тут делать в своих лохмотьях, да к тому же ты грязная и неумытая, поэтому я не могу пойти поесть, вот и стою тут до темноты. И я не знаю, что ждет меня, но всякий раз находится какое-то решение. Что произойдет сегодня, я пока не знаю. Тогда я говорю ей: чего бы вы хотели поесть? Хотите, я принесу вам это. Мне бы очень хотелось жареной картошечки, — ответила она. Послушайте, я сейчас принесу ее вам. Но уже вечер, ты задержишься из-за меня в столь поздний час. Не беспокойтесь, не переживайте. Все в порядке. Ну, сколько у меня уйдет на это времени? 10 минут, я задержусь совсем ненадолго. И я пошел. Туда. Рядом, в портик, который называли, как я припоминаю, портик алчущих. Не знаю, остался ли он сейчас на Амонии. Это была такая крытая галерея, по которой ты проходишь, а там везде располагались магазинчики, и вкусные запахи из них щекотали вам нос. Повсюду продавали шашлыки, шаурму, жареных цыплят, картошку и все такое. Моя очередь подошла, и я попросил 2 порции картошки в 1 коробочку. Мне положили 2 порции картошки, и я побежал, чтобы горячий принести ее той женщине. Отдал ей, а она кинулась целовать мне руки. «Что вы делаете? Я ничего особенного для вас не сделал, все нормально, до свидания. Я был маленький, а она проявила ко мне такое уважение, как если бы я был взрослым. Я попрощался с ней и ушел. Такую радость я получил от этой женщины. Огромную радость». Как-то один человек рассказал историю из своей жизни, похожую на мою. Он подал денег одной бедной женщине, которая просила милостыню, тоже на Амонии. Этот человек не заметил, что она держала в руках цветочки и раздавала людям маленькие, скромно завернутые в фольгу букетики, гиацинты. Они изумительно благоухали, и вот он быстро подал милостыню в стремительном круговороте Амонии и поспешно ушел, а бедная нищенка пустилась за ним, чтобы его догнать, догнала, остановила и говорит: «Возьмите цветочки». Я оглядываюсь, чтобы посмотреть, рассказывает этот человек, кто со мной заговорил. Я был в самой круговерте Амонии. Вокруг люди копошатся, как муравьи, лезут разве что не на головы друг другу, толкаются, и представь себе, в этом муравейнике ты оборачиваешься и видишь бедную женщину, которая протягивает тебе букет благоухающих гиацинтов в Афинах, на Амонии. Это мгновение благородства и великого смирения. Они придают силы и приятно изумляют душу посреди безликого однообразия жизни. Это есть прекрасная нищета, смиренная, та, что кроет в себе совестливость и благородство и являет в действии то, что сказал Христос. Ты помнишь, что Он говорит: «Ты сделаешь мне это». Смотрите Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. «Хочешь прикоснуться ко мне?» — спрашивает Христос. «Прикоснись к бедным, и ты дотронешься до меня. Хочешь приласкать меня? Приласкай бедного, и ты дотронешься до меня. Ты приласкаешь меня. Дай бедному немного денег. Их получу я».
Это был фрагмент аудиоверсии статьи «Все будет хорошо» современного греческого пастора архимандрита Андрея Кананоса. Мы продолжаем размышлять о том, что порой самые «неподходящие» в кавычках вещи могут оказаться для христианина источником радости. Вот, например, в книге архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой» есть глава под названием «И старость в радость». Это не теоретизирование и не просто размышлизмы. Это мысли, рожденные из практики жизни, от лица пастыря, дожившего до старости. Это о том, как на самом деле стоит относиться к старению, к тому, что, как принято говорить, касается каждого и многих пугает. Послушаем аудиоверсию книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой», фрагмент главы «И старость в радость».
Недавно я услышал от старых супругов такие слова: «Нас надо убить». «Почему?» – спрашиваю их. «Старые мы, никому не нужны». Часто старые люди говорят о том, что устали жить и хотят умереть. Возникает вопрос: Неужели старость – невыносимое, самое тяжкое время в жизни человека? Старость – последний возрастной период, за которым только смерть. Но чем плоха старость? Почему многих пугает смерть? Все зависит от того, как понимает человек себя, смысл жизни. Мудрые люди всегда ценили просветление старости как состояние ясности, умудренности. С этим был согласен русский поэт Константин Бальмонт. «День только к вечеру хорош, жизнь тем яснее, чем ближе к смерти. Закону мудрому поверьте, день только к вечеру хорош». Понимать эти строки нельзя буквально. Каждое время суток прекрасно по-своему. И раннее утро, когда мир еще ничем не осквернен, и полдень с его зноем. Так и человеческий возраст каждый удивителен и значим. В любом возрасте пребывать и трудно, и радостно. Периоды нашей жизни – младенчество, детство, отрочество, юность, молодость, зрелость, старость – органично перетекают один в другой, творя путь в нашей жизни. Этот путь не только горизонталь, природная жизнь, которая дана всем живым существам. Животное ест, пьет, трудится, веселится, размножается. То же делает и человек. Но когда писателя Чехова спросили, чем же человек отличается от животного, он ответил: тем, что у него есть высший запрос, религиозное чувство. То есть он сказал и о вертикали, которая должна быть непременно в жизни человека. Без нее жизнь каждого из нас становится только природной, биологической. Замыкать человека в природном ограниченном мире, не связывать его с Богом, бессмысленно. Человек создан Богом, поэтому является существом, находящимся в постоянной сыновней зависимости от Него. И эта зависимость не рабская, не гнетущая, а радостная, потому что Бог общается с нами на расстоянии двух свобод, Его и нашей. Он не принуждает нас любить Его, Он только призывает нас к себе. А откликнемся мы на Его зов или нет, дело нашей внутренней свободы. Если откликнемся, начинается наша жизнь вдвоем с Богом, лучшая жизнь. В Боге, в Его Сыне Иисусе Христе, мы становимся другими, одухотворенными. «Святые, — писал преподобный Силуан Афонский, — похожи на Господа, но и все люди, которые хранят заповеди Христовы, похожи на Него, а те, которые живут по своим страстям и не каются, похожи на врага. Думаю, что если бы эта тайна открылась людям, то перестали бы они служить врагу, но каждый всею силою стремился бы знать Господа и быть похожим на Него. Вера — это абсолютное доверие Богу, и если это имеется в нашем сердце, если для нас Бог — истинный Отец, то мы, будучи Его детьми, наследуем все, что есть в этом мире. Все потенциально принадлежит каждому из нас — и Господь, если что-то нам действительно необходимо, дает нам. Так в полном уповании на Господа прожила Мария Ивановна Васильева, прихожанка нашего храма. До пенсии она работала на железной дороге, жила в комнатке станционного смотрителя в селе Бозово. Постоянно приходила к нам в храм, исповедовалась, причащалась. Ее утешением были Бог и ближний, которым она служила всем, чем могла. Встречала и провожала паломников из Питера, приезжавших в наш храм. Всегда старалась что-нибудь принести к братской трапезе. Была приветлива, дружелюбна. Она мне напоминала тех старушек в трогательных старинных соломенных шляпках, которых можно было еще недавно видеть на скамьях московских бульваров. Их воспитанность, скромность, благожелательность, опрятность вызывали искреннее к ним уважение. Они немало пострадали во времена, когда многое было запрещено, но не считали себя несчастными и обделенными и умели радоваться жизни. Это было связано с их внутренней свободой, а внутренне свободные люди в любую эпоху свободны. Марию Ивановну парализовало, и соседи сообщили нам об этом, Ее срочно причастили и перевезли в Корсаву к одной из прихожанок, которая ухаживала за ней до самой ее кончины. Так как у нее не было родственников, на отпевании были только друзья, братья и сестры прихода. Они и пели, и несли гроб, и устроили поминальную трапезу. И по сей день на могилке Марии Ивановны всегда цветы, а в поминальные дни зажженные свечи. Мария Ивановна не отрывалась от людей, всегда была открыта для каждого, поэтому и старость ее была светлой и радостной, вопреки телесным недугам ее возраста. В храме постоянно слышим напоминание о том, чтобы братья и сестры не отрывались друг от друга, жили как духовная семья. Ведь Церковь Христова — это не я, а мы, тело Христово. Если же каждый захочет жить сам по себе, то это разрушит духовную жизнь. Жизнь для себя — духовный тупик. Некоторые говорят: «Я не хочу общаться ни с кем. Люди любят осуждать, любопытны, будут знать, что я ем, на чем сплю и что у меня есть в доме». Но истинно верующие люди не любопытны и стараются никого не осуждать. Они могут только сострадать и служить ближним. У истинно верующих людей мало что есть, и в то же время есть все, потому что каждый делится с ближним тем, что имеет. У одного есть огород и сад, у другого машина, у кого-то свободное время и умелые руки, другой врач. И каждый служит ближнему тем даром, который ему дан. Порознь бедные вместе не бедствуют. Нужно только не отрываться от Господа и ближнего. Нельзя отдыхать от Бога. Он нужен нам всегда как воздух, на каждый миг жизни, а не только на Рождество и Пасху или когда у нас случится беда. Желание жить для ближнего святое и спасительное. Оно всегда соединяет нас с людьми. Оно живет в сердце учителя-пенсионера из Корсавы, который с трудом передвигается при помощи двух палок, но, вопреки физической немощи, всегда трудится не только в своей ограде, но и убирает снег на тротуаре и части проезжей дороги. Он говорит, что ему приятно видеть, когда люди в гололедице идут по прочищенному месту, зная, что никто не поскользнется и не упадет. Он же опекал больную соседку до ее кончины. «Старость не радость», — гласит народная пословица. Но это унылые слова, не вмещающие всю правду жизни. Они говорят о естественной для возраста физической немощи. Но тот, кто живет во Христе, внутренне не стареет, потому что Христос вчера и сегодня и вовеки тот же.
Это была аудиоверсия книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой», фрагмент главы «И старость в радость». И теперь пришло время обратиться к трудному вопросу. Отчасти эту тему мы уже затронули в самом начале программы. Важным мотивом в христианстве является мотив покаяния, преодоления греха. Казалось бы, радостного здесь мало. Кто-то скажет, и не будет так уж неправ. Конечно, в философском плане преодоление греха можно назвать радостью, но ведь есть простые человеческие эмоции. Вы представляете себе искренне кающегося человека, который при этом улыбается? На это церковь, как всегда парадоксально, может ответить: не просто представляем, мы таких людей знаем. Вот что об этом рассказывает священник Валерий Духанин в своей книге «Таинство покаяния. Путь исцеления души». Послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги, ее главы под названием «Радость надежды».
Два неких инока впали в тяжкий грех. Через некоторое время они раскаялись и сказали: «Какую пользу мы получили, оставив ангельский образ и впав в скверное житие? Не ждет ли нас за это мука вечная? Пойдем опять в пустыню, покаемся. Господь примет наше покаяние». Рассудив так, они пошли в монастырь, открыли свой грех духовному отцу, и он в качестве епитимии повелел им год пребывать в затворе, питаясь хлебом и водой. прошел год, и было открыто старцам монастыря, что прощены иноки Богом. Отворив их келии, отцы вывели их. Что же оказалось? Один монах был весьма худ и бледен, вышел весь в печали. Другой же был весел, цветущ лицом и торжествовал. Отцы удивились такой противоположности и спросили скорбящего брата: «Как ты пребывал в своей келье?» Инок отвечал: «Я помышлял о содеянном мною зле и представлял себе адскую муку, в которую я должен был идти». Затем спросили радовавшегося инока: «Ты о чем размышлял в своей келье?» Сей сказал: «Я прославлял Бога, исторшего меня из скверного жития и снова приведшего в ангельский образ, и, хваля Бога, веселился». Тогда старцы сказали: «Покаяние обоих было приятно Богу, ибо Он обоих простил». В данном случае важно сказать: покаяние нельзя отождествлять с унынием. Видение своих грехов и сокрушение пред Богом не есть безнадежие. Напротив, покаяние – это обретение надежды, приобщение к любви и милости Небесного Отца, прикосновение к Его всеочищающей деснице. Покаяние – это духовное внутреннее соприкосновение с той евангельской истиной, что на небесах радость бывает об одном грешнике, кающемся. Бывает, человек одержим какой-то страстью, и все говорят ему, что он величайший грешник, грязь, а не человек. На самом деле, его душа драгоценна, дорога Богу. Потому его и соблазняет невидимый враг, что душа имеет величайшую ценность. Порой и сам человек думает, что он безнадежно погиб, что исповедь не поможет ему, что очищение его грехов невозможно. А вот в древнем церковно-историческом произведении Лавсаики приводится повествование Авы Коприя. Соседняя сторона была бесплодна, и владевшие ею поселяне, посеяв хлеб, собирали его разве что вдвое против посеянного, ибо червь, зарождаясь в колосе, повреждал всю жатву. Земледельцы, оглашенные нами и сделавшиеся христианами, просили нас помолиться о жатве. Я сказал им: «Если вы имеете веру в Бога, то и этот пустынный песок будет приносить вам плод». Они немедленно набрали вот этого песка, по которому мы ходим, и принесли к нам, прося нашего благословения. Когда я помолился, чтобы было по вере их, они посеяли песок на полях вместе с хлебом, и земля их стала плодороднее всякой земли в Египте. Если же обыкновенный песок принес такой плод благодаря вере христиан в Бога, то тем более кающаяся во грехах душа принесет плод духовный благодаря надежде на Бога. Как нежная мать желает своему ребенку только самого лучшего, так и Господь, Творец всех людей, хочет, чтобы человек был счастлив. Но за счастье необходимо сражаться с теми грехами и дурными привычками, которые отнимают нас от Небесного Отца, приковывают к себе. И пусть первой победой станет искренняя исповедь в своих грехах. Так, говорю вам, сказано в Евангелии, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающемся. Итак, важно увидеть ценность своей души, понять, что наша душа нужна Богу. И вы можете заметить, что наставления святых отцов православной церкви всегда проникнуты искренней верой в премилосердного Господа. В них предощущение радости истины, радости вечной. Святитель Игнатий Брянчанинов, будучи настоятелем Троице Сергиевой в пустыне возле Петербурга, уделял особое внимание искоренению в своих духовных учениках страсти уныния. «Уныние не от Бога», – говорил он, – «исповедуй грех и будь весел». Итак, Господь привел вас к покаянию. Радуйтесь! Дело в том, что бывает нечистая, смутная радость, которая рождается от услаждения грехом. Но истинная радость есть сияние чистого сердца, плод покаяния, печали по Богу. И это именно радость надежды на Бога. Господь подает очищающемуся сердцу особый дар, который святые отцы называют извещением. Это утешение сердца, тихое утешение, являющееся в душе после покаяния. И мир души рождается от чистой совести. Пребывающий в покаянной молитве обретает мир сердца, так как в его душе упование на единого Бога, а это и есть радость надежды на Бога.
Это была аудиоверсия книги священника Валерия Духанина «Таинство покаяния. Путь исцеления души». Фрагмент главы «Радость надежды». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».